эссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 июня 2021 года. Теос Медиа у вас в гостях. Сегодня, во вторник, в 12 часов дня по московскому времени. Прямой эфир. Как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с вами читает Библию. И мы сегодня заканчиваем чтение достаточно короткой, но при этом удивительно содержательной книги пророка Иоиля. Мы сегодня читаем третью главу, заключительную. И со следующей недели начнем читать не менее потрясающего известного пророка, пророка Амоса. И вот его книга тоже у нас будет, по ней серия передач. Ну, в общем, так, с Божьей помощью мы с вами всех малых пророков, включая и Захарию предпоследнего, и Малахию, последнего пророка Ветхого Завета, с вами вместе прочитаем. И сегодня мы поговорим о возвращении из плена. Знаете, была раньше такая пьеса в советское время, она называлась «У времени в плену», да? Наверное, мы можем, ну, в переносном, во всяком случае, смысле, если не в буквальном, мы все являемся пленниками времени, в котором мы живем. И тем не менее, хочется все-таки сослаться на известные слова Гэндальфа в знаменитом романе «Властелин колец». Не мы выбираем время, в которое мы живем, но мы решаем, как нам жить в том времени, которое выбрало нас. Итак, возвращение из плена. Свобода и судьба. А с трубного звука мы начали читать книгу пророка Иоиля. Говорили об этом пламени духа, в котором выковывается внутренний человек. И сегодня мы поговорим о том, как возвращает из плена Господь искупленных своих детей. Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Мы подошли к финалу вот этой, я еще раз повторюсь, короткой, но невероятно содержательной книги пророка Иоиля. Напомню, что имя этого пророка означает «Сущий есть Бог». Собственно, вот этой мыслью пропитана, наверное, вся книга Иоиля. В конце концов, правые отцы церкви, которые говорили, существует только Бог, все остальное бывает. И именно под именем Сущий Бог открылся Моисею в горящем кусте. Сущий. Моисею Бог, открываясь под таким именем, дает понять, что я буду для тебя всем необходимым. Таким образом выражается активное присутствие и участие Бога в истории человека, в истории народа, народа в данном случае израильского, и мы можем смело распространить это и на всякого верующего Христа, который становится частью народа Божьего. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, во второй главе, в самом конце, что мы все духовные потомки Авраама, в каком-то смысле его дети. И вот, поскольку Бог сущий является источником и основой всего существующего, Он возвращает нас к себе из плена, из плена нашей испорченности, И вот в этом процессе перекопки, в том, что позже Иоанн Креститель назовет крещением в огне Духа, когда он говорит тем, кто приходит на Иордан к нему креститься, вот позади меня воскрещу в один, а позади меня уже идет тот, кто будет крестить вас в огне Духа Святого. В огне, в котором мы горим, но не сгораем. И вот почему так важно доверять Богу, потому что нам не дано, наверное, в точности понять, осознать в любом случае вот это соответствие судьбы и свободы. Каждая жизнь уникальная. Как плетется эта ткань из двух нитей, да, они переплетаются между собой, как наш выбор определяет нашу судьбу, как наша судьба влияет на наш выбор и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле иногда думаешь, мы все так хотим победить жизнь, да, оседлать ее, получить от нее, иногда даже, уж простите меня такое выражение, изнасиловать эту жизнь и получить максимум удовольствия для себя, а иной раз позволяем жизни совершать насилие над собой. И я подумал, как это важно вот в отношениях с Господом доверять Ему и в поражениях, и в победах. И признаться, поражения нам иногда, ох, как нужны. Вот мы готовили спектакль в воспитательной колонии, который был воспитанником поставлен в Можайске. Посвящен он был 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И там спектакль назывался «Неотправленные письма». Письма, которые солдаты погибшие не успели отправить. Их нашли потом в их вещах. И вот там были и письма и советских солдат, и немецких. И мне запомнилось одно письмо очень интересное, в котором автор выразил свою мысль в стихах. Немец пишет своему другу из Сталинграда. «Когда б всех мыслящих судили, и тюрьмы были бы полны, когда б мы только победили, но, к счастью, мы побеждены». Какая честность в канун гибели, в канун неизбежного поражения. Как хорошо, что наша греховность, наше лукавство, наша испорченность не побеждает. Я думаю, здесь очень верное соотношение между вот этим молотом и наковальней, в которых внутренний человек выковывается, и мы об этом говорили уже в двух предыдущих передачах. Потому что, понимаете, очень важно в этом соответствии не дать свободе погубить нашу судьбу, то есть не злоупотребить ей, и не дать судьбе уничтожить свободу. Потому что воля очень часто бывает беззаконной, судьба слишком часто бывает беспощадной. Я в субботу общался с детьми, подростками в следственном изоляторе, и вот, знаете, некоторые жизни смотришь, они настолько уже искалечены. Обстоятельства их жизни настолько неказисты, выражаясь языком князя Мышкина из романа Достоевского, что уж дальше, казалось бы, некуда. И меня каждый раз поражает. Чудо. На самом деле чудо. Вмешательство Бога. Кто-то из известных авторов, к сожалению, имени сейчас не помню, сказал, что настоящее чудо – это не то, что производит впечатление. Это то, что преображает человека изнутри. Вот в каком контексте мы с вами заканчиваем читать сегодня книгу Иезекииля. И в этом смысле все мы в той или иной степени оказываемся, если говорить о внешнем человеке, побежденными временем, в котором мы живем. Здесь стоит, пожалуй, вспомнить старое римское высказывание латинское «Vae victis» – «горе побежденным». Это ведь знаменитое высказывание, которое вождь гуннов произнес в ответ на возмущение, когда дань должен был Рим отдать вторгшимся гуннам, или Рим был бы захвачен и разрушен. И он возмутился, как же вот у них гири неправильные, у этих язычников. Слишком много они требуют от нас золота, и тут вождь гуннов в ответ на это бросает на чашу с гирями свой тяжелейший меч и произносит эту фразу. «Vae victis» – «Горе побежденным». И, наверное, мы можем перенести это в наше мироощущение, в наше жизнечувствие вот каким образом. Горе побежденным временем, горе тем, кто слишком многого требует от времени. Горе, потому что время потребует слишком много от них. Заметьте, я хочу оговориться, что под временем я имею в виду не греческое слово «кайрос», время как возможность некая, а именно тот самый пресловутый «хронос», который изображался очень часто в греческой мифологии как чудовище, которое пожирает само себя. Время, которое уходит, которое кончается, которое уничтожает очень многое. И в этом смысле горе победителям во времени, как горе и тем, кто временем побежден. Потому что иной раз спросишь себя, какой ценой мы готовы одерживать победы? Какую страшную цену иногда душа платит за внешний успех? И лучше иногда быть побежденным. Вот Пастернак в своем стихотворении, которое написано было во время этой травли, когда его действительно как волка травили, он умирал от рака, одинокий на своей даче, написал: «И потому что ими побежден, я победитель». Я сейчас недословно цитирую. Тот самый Пастернак, который в «Докторе Живаго» написал это знаменитое стихотворение: «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуха не было, ни духа. И через много-много лет твой голос вновь меня тревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Посмотрите, какая потрясающая крепкая вертикаль. Да, человек живет в плену времени. И вот это исповедание его, одно из последних: «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Молот и наковальня, судьба и свобода, вечный человек внутренний, тот самый, о котором апостол Павел пишет: «Мы взираем на вечное и внутреннее, а не на внешнее и временно». Ведь о чем говорит Аиль? О возрождении этого внутреннего человека. Почему именно его Петр цитирует в своей первой проповеди в день Пятидесятницы? Потому что вот она, говорит Петр, вот оно время, о котором говорил пророк Аиль, время, в которое всякий, призовущий имя Господа, спасется. Время, когда человек возвращается к красоте своего богоподобия, точнее, возвращается Богом к ней. Время, когда есть возможность позволить Богу себя очистить от примеси греха в своем сознании. Вот известный в определенных, конечно, кругах писатель наш Сигизмунд Кжижановский, я считаю, один из самых великих писателей российских в 20-е годы, он писал много, написал «Все в ящик», Николаева не публиковали. Он так интересно высказался, человек, умерший в 50-х годах прошлого столетия, высказался так о себе: «Сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность». Видите, как потрясающе сказано. А Владислав Бочинин в своем своей статье «Анти-Ницше» «Идея смерти Бога как продукт троллинг-стратегии». Очень интересная статья. В журнале «Нева» она была опубликована в 10 номере 2019 года. Я позволю себе процитировать этого автора, потому что это покажет, мне кажется, нам, как в плену у какого времени мы живем. Потому что времена бывают разные. «Мир медленно превращается в мертвый дом, в дом умирающей веры. Западное христианство, раскормленное чередой тучных лет, не устоявшее под дерзким натиском бесцеремонного фаусианства, раздобрело и впало в состояние неодолимой духовной дремоты. Оно боится лишений и страданий, вяло, робко, пугливо, попадает в ловушку внешнего благополучия и переживает медленный процесс атрофии своего духа. Оно демонстрирует неразборчивую толерантность по отношению к любым видам зла, впадает в плотскоугодническую теологию процветания. Я не буду дальше цитировать, потому что такое нелицеприятное, очень резкое высказывание. Оно не способно к разговорам о Боге, а если и решается на них, то исключительно в ключе либо герменевтики подозрительности, либо патетики судебных обвинений. Глобальная нравственная катастрофа обретает вид резкого углубления, тотальной аномии. Аномия – это беззаконие. И вот широчайшее распространение в массах агрессивных и депрессивных умонастроений беспокоит. Бочинина беспокоит всех сегодня. Знаете, я вот, посещая следственные изоляторы, колонии, имея опыт достаточно большое общение с людьми в местах лишения свободы, скажу так. Не могу не согласиться с высказыванием Ремарка, который сказал, что в концлагере истерия и апатия идут рука об руку. Вот я с этим соглашаюсь на 100%. Почему я об этом говорю? Да потому что в плену у времени наблюдается та же ситуация. То вдруг какой-то взрыв эмоциональный каких-то там, простите меня, не всегда чистоплотных религиозных чувств, то вдруг абсолютная апатия по поводу того, что не должно обходить молчание. Очень много действительно в сознание человека вторглось демонического, бесчеловечного. И вот, соглашаясь с Бочининым, хочу вернуться к книге пророка Иоэля, к ее финалу. Ведь что такое долина Иосафата, о которой мы в самом начале сказали, прочитав первые два стиха третьей главы книги Иоэля? Это долина выбора. Мы живем с вами во время, которое для внутреннего человека в какой-то степени безрадостно. Видение однобоко, процесс какого-то духовного роста, к сожалению, оставляет желать лучшего, все очень поверхностно. И у людей иногда просто не хватает мужества. Мужества верить, мужества поступать правильно. И вот здесь, в этой великой главе, которой, к сожалению, большевики в свое время вооружились, взяв лозунг «перекуем мечи» на орала, да, за основу, ничего не перековали. Вот, в итоге все очень плохо получилось, как мы знаем из вашей истории. Но вот в чем здесь, я уж этот раз начал об этом говорить, процитирую этот фрагмент. «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». Смотрите, как интересно, нам предлагают плуг перековать меч, а серп из серпа сделать копье. «Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные соберитесь. Туда, Господи, веди своих героев». Куда? В долину Иосафат. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили и переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. Долина суда, долина Иосафата, долина выбора. Долина, в которой реализуется в конечном итоге, был раньше такой термин, часто я услышал, право на самоопределение, право на духовный и нравственный выбор. И вот мы с вами с глубочайшим ведь уважением относимся к людям, которые воюют до последнего, да, вот как говорят, их считают героями, даже если они проигрывают. До последнего патрона, до последнего дыхания. Но отношение к тем, кто побывал в плену, у нас, согласитесь, совсем другое. Да, ну, в советской действительности отношение было как минимум подозрительным. Человек, попавших в плен, как заявление нашего верховного главнокомандующего, у нас нет военнопленных, у нас есть предатели. К сожалению, вот такое отношение было к пленным. А вместе с этим отношением, крайним отношением, есть другое. К тем, кто пережил много в плену, относятся с уважением. И вспомните тоже героя Советского Союза Карбышева, генерала, который был замучен в Бухенвальде. И уважали героев в плену, так же, как уважали их на войне. Одно можно сказать твердо. Тот, кто побывал во вражеском плену, давайте эту фразу в кавычки поставим, знает что-то, что-то особенное, от нас скрытое, что человеку, не побывавшему в плену, никогда не понять. И вот с этого возвращения из плена, собственно, и начинается финальная глава книги пророка Иоиля. И именно в этом-то плену у времени каким-то чудесным, сверхъестественным образом человек перековывается. Знаете, вечное, побывав в плену у времени, приобретает какие-то новые качества, как приобретает новые качества металл, который переплавили, закалили и охладили. Оно, можно сказать, каким-то образом утверждается и ощущается внутри человека, который пережил этот плен, эти страдания. И я думаю... Мы, конечно, говорим здесь не о пленных, которые добровольно сдали оружие и перешли на сторону врага. Это не пленные, вот это как раз предатели. Мы говорим о тех, кто попал в плен, был схвачен, угнан. Вот о ком мы говорим. О тех, кто не смог оказать сопротивление. И вот мы, существующие в плену у времени, обладающие той или иной степенью внутренней свободы, выбирающие что-то каждый день, мы, пытающиеся жить в духовном или измерении, измерении, которое не подвластно вот этой хрупкой душевной жизни нашей. Мы, понимающие, что мы здесь, внешне, в этом мире, ничего принципиально изменить не можем, давайте отдадим себе честно отчет в этом. Мы все-таки, как удивительно апостол Павел сказал, для чего нам вооружаться и облекаться во всеоружие Божие, чтобы устоять в злой день? Потому что мы верим, что Господь вызволит нас из этого плена. Плена, в котором самостоятельный и самовольный и произвольный побег невозможен. Даже сама попытка убежать из плена времени неверна, губительна. Вспомните, как тот же апостол Павел говорит, что же нам уйти из мира? Нет. Мы остаемся в мире, не принадлежа ему. Мы пленники его, но не граждане. Мы ожидаем с небес явления Иисуса Христа. Вот как апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 3 глава. И поэтому дело не в том, как я могу убежать от этого времени, от этого мира. Дело в том, каким я становлюсь, находясь в плену у времени. Потому что, ну, действительно, ведь в этих попытках победить время мы очень много иногда теряем. Одни говорят, ой, как хорошо было раньше, и всю жизнь тратят на ностальгию по прошлому, всякому. Советскому, дореволюционному, какому угодно. Другие, отказываясь от всего прошлого, устремляют свой настойчивый взгляд в будущее, говорят, все, что было раньше, плохо. Вот дальше, завтра будет хорошо. Нет. И вот тут стоит обратить внимание на тот глагол, который используется в тексте 3 главы пророка Иоэля. Я что вот возвращу во втором стихе, в первом, простите, стихе 3 главы книги пророка Иоэля, это еврейское слово очень интересное. Достаточно сказать, оно столькими разными словами в других местах переводится, что просто глаза разбегаются иногда. Так вот, буквальный смысл действия, которое описывает этот глагол, означает вернуть в точку отправления, возвратить к исходному состояние. Причем любопытно, ведь дальше Иоэль мысль продолжает. Не только Израиль будет возвращен, будут возвращены все народы в определенном смысле, в точку отправления. В самое начало. Это как, ну, сейчас многие футбол смотрят, да, когда вдруг вот счет 0-0, потом 1-0, потом когда 1-1 кто-то забил, опять все возвращается на 0-0, да, опять на равных. Вот о таком возвращении идет речь. И все они возвращаются в эту исходную точку, в долину Иосафата, в долину выбора, в долину суда. Само имя Иосафат говорит, знаете, это переводится как «Яхве рассудил, сущий судит». И мы вернемся с вами после короткой паузы к истории вообще этой долины, стоит о ней немножко сказать. Оставайтесь с нами, мы буквально через несколько минут вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 июня 2021 года, вторник, 12 часов 30 минут, московское время. Василий Ласочкин на Теос Медиа. Снова с вами в прямом эфире. Мы заканчиваем чтение книги пророка Иоэля. И вот говорим о возвращении из плена. О возвращении из плена времени. О том, как Господь возвращает нас в исходную точку, в точку отправления. И о долине Иосафат. Название, которое означает в переводе с оригинального языка «Яхве рассудил». Собственно, имя-то говорит само за себя. Слово сказать, был царь, который носил то же имя, его звали Иосафат. Довольно странная история с этим иудейским царем произошла. Однажды он решил участвовать совместно в битве с израильским царем Ахавом, царем нечестивым, подлым. И вот любопытно, что сам по себе Иосафат был царем благочестивым, во всяком случае так говорят о нем хроники израильские. И вот, поддавшись на уговоры своего вроде бы брата, вроде бы союзника израильского царя Ахава, он решил принять участие в битве. И вот в этом эпизоде Очень любопытно. Иосафату Ахав предложил переодеться. Давай, говорит, поменяемся одеждой. И поменялись. Иосафат оделся в одежду Ахава и едва не погиб. А в то же самое время Ахав был ранен совершенно случайной стрелой и умер. И вот, знаете, вот, наверное, великолепная, совершенно потрясающая история того, как рассудил Господь в этой ситуации. Как Он защитил искренне заблуждавшегося Иосафата, и как этой случайной, в кавычках, стрелой был наказан нечестивый и подлый Ахав. Вот куда, в какую долину возвращает Господь Израиль и возвращает все окружавшие его народы. Место, вот называемое долиной Иосафат, обычно отождествлялись с местом, которое расположено рядом с Иерусалимом. Недалеко протекал поток Кедрон, тот самый поток, который Господь перешел, направляясь в Гефсиманский сад для своей известной нам всем молитвы о чаше. И вот здесь хочется снова привести цитату из Залмана Градовского, из его записок из ада, найденных в пепле сожженных печах Освенцима людей. Запасись мужеством, потому что ничего ужаснее тебе видеть не придется. Роман Бронштетер, автор известной пьесы «День гнева», о которой я уже говорил в нескольких передачах, так выразил эту мысль, вложив ее в глаза, в уста священника. Разве можно молиться Богу с закрытыми глазами, когда земля не может вынести столько крови? Радищев в своем знаменитом путешествии из Петербурга в Москву пишет: «Я взглянула крест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры на внутренность мою и узрел, что бедствие человека происходит от человека, и часто от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа только скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки?» Вот так говорит Радищев о народе, который живет в глубоком невежестве. И вот ответом на вот эти все вопрошания, потому что человек вопрошает Бога, всегда сознательно или в глубине своего сердца, даже сам порой этого не осознавая, ответ на это является вызов в долину Иосафата. Там, где решается противоречие внешнее, подчеркну, между судьбой и свободой. Там, где решается и завершается спор между молотом и наковальней, потому что кто важнее, молот или наковальня? Да важнее всего то, что куется. Человек, внутренний человек, который закаляется в пламени духа. Пламени, которое разжигает иногда горнило страданий и испытаний человеческих. «Те, кто рассеивал народ Бога, — говорит Иаиль, — те, кто разорял его землю, землю, которая была освящена присутствием Бога, они вернутся в эту долину для последнего суда, для окончательной битвы. Те, кто бросал жребий о народе Божьем, вспомним, как бросали жребий об одежде Христа. Те, кто менял еврейских юношей на блудниц на рынках работорговли. Те, кто менял девушек на вино. Те, кто, казалось бы, решал судьбу других людей. те, от кого многое зависело. Вот эти люди приводятся в эту долину, долину суда. И Иаиль перечисляет все языческие народы, все оппоненты, всех оппонентов Израиля в то время, сильнейших противников. Тир, Сидон, филистимляне. Весь мир, который, как нам известно из первого послания апостола Иоанна, лежит во зле. Мы это знаем. Мир, который ненавидел Христа и будет ненавидеть нас, как говорит Христос. Мир, который побежден Христом. И в этом мире мы и будем иметь скорбь. Давайте не будем заблуждаться. Вот этот мир, который торгует душами, который пытается в своей слепой гордыне даже торговаться с Богом, заплатит за все. Любящий нас Господь воздаст справедливым гневом всем, кто ненавидит. Всем, кто пытается торговать, всем, кто пытается играть в эти ловкие игры с молотом или наковальней. Это ведь относится и к современному сознанию в очень большой степени. Сознанию, которое стремится к психологическому комфорту, ворует у вечности ради временного благополучия, торгуется с ней ради материального успеха, который пытается подчинить вечное временному пользованию, превращая все функции духа, а какие функции у духа? Мораль, религия, культура, это же все функции духа. Превращая это все в инструменты двусмысленного характера, подчиняя природу веры, мудрости приходящего мира. Вот это возвращение в долину Иосафата, оно все изменит, даже, можно сказать, перевернет, если можно так, конечно, выразиться. И в этой долине победители станут побежденными, господа станут рабами, а рабы явятся как цари. А пока... Пока пророк Иаиль призывает готовиться к войне, призывая всех храбрых и всех ратоборцев. И смотрите, перековать орал на мечи. Вот к чему он призывает, перековать серпы на копья. Речь идет, строго говоря, об отказе от всякого компромисса, от всякой попытки достичь успеха на поле временном. На временном поле всегда будут расти пшеница и плевелы, добрые и злые люди, хорошие и плохие намерения. В этом приходящем мире очень много ситуаций возникает, когда невозможно отделить одно от другого, не погубив пшеницу, иногда не избавишься ведь и от плевел. И потому мы все идем к этому дню, к дню Господню, к дню суда. В долину Иосафата мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Перепутано все, и немощь, и сила, и слава, и позор, и стыд, и достоинство. И мы можем только сказать одно с уверенностью. Несмотря на то, как сильно зло продвинулось, сейчас это очень модное слово, продвижение, несмотря на то, как сильно зло продвинулось во времени, оно абсолютно ни одного миллиметра не завоевало вечности. Ему там нет места просто, его там нет. И потому среди Божьего стада, среди Божьего народа, среди этого стада малого, как говорит Господь, не бойся, малое стадо. Мы с вами сталкиваемся с каким-то потрясающим совершенно парадоксом. Мы редко об этом задумываемся, ведь призывает он кого? Слабых овец вступать в битву с злыми, жестокими, сильными волками, которые свирепы, неумолимы и кровожадны. Почва, на которой зло завоевывает территорию в нашей душе, это почва нравственная. Это почва, на которой совершается этот духовный выбор, на которой человек определяется в своем отношении. Потому что, в конце концов, не важно, что у нас получилось. Важно, как мы относимся к тому, к чему мы должны стремиться. И злые бедняки, и добрые богачи, и умные злодеи, и глупые добряки. В этом смысле все они, все мы, давайте так скажем, субъекты этого выбора. Это значит, что он за нами. Это значит, что ответственность мы понесем не за то, что у нас получилось, а прежде всего за то, кому мы доверили свою жизнь, свою душу, свое сердце, свою судьбу. Вот она, перековка в плену времени. Вот оно, возрастание, созревание и укрепление внутреннего человека между молотом и наковальней, между судьбой и свободой. Те же, кто живет в том, что я называю торжеством внутренней неопределенности, напрасно думает, что ему удастся избежать ответственности, как не избежал ответственности тот, кто зарыл свой талант в землю. Нет, не получится. Потому что нельзя остаться человеком, отказавшись от выбора. И этот выбор, как по словам Пастернака, совершается нами. И вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви. И мы живем по той же мерке. Мы, люди, катакомб и шаг. Вот почему очень важно помнить одну вещь, которую здорово Леонид Леонов выразил в своем романе «Пирамида». Наша душа живет не обладанием добытого, а подсознательным влечением к чему-то заведомо непостижимому. Не развитие производственных отношений является двигателем прогресса, не ненасытная тяга к информации, а влечение к некой первородной тайне, вот как обозначил Леонов. Вот это стремление к тому, о чем я сказал. И Господь говорит, я вас туда верну, к этой тайне, к этой свободе. Вот этот извечный конфликт, противоречие, если хотите, между судьбой и свободой, он решается Богом. Да, пока мы в плену во времени, этот конфликт обременяет наше сознание. Мы либо ропщим на судьбу, либо злоупотребляем свободой. Но во Христе, который взял на себя наш грех, этот конфликт решается окончательно. И мы живем во времена, когда жатва уже созрела, и скоро серп будет пущен в ход, как об этом написано в книге Откровения в 14 главе. Злоба идущих в эту долину оппонентов Бога велика. Ну и победа будет славной и ужасной. Потому что, как мы знаем, кровь аж до уздечек коней дойдет. Я был, видел эту долину с развалин древней крепости Мегидо. Страшно было смотреть и думать, как, что же, как это будет. И здесь очень важно помнить одно, дорогие друзья, что суд – вообще суд онтологически, сущностно, это понятие не юридическое, во всяком случае, не только юридическое. Речь идет о том, что описано словом «кризис» греческим. Оно переводится на русский как «суд». реализовывается право на вечное самоопределение, вместе с которым реализовывается и ответственность за этот выбор. Суд, главная задача суда, ведь не наказание, а отделение правды от лжи. Определение степени ответственности. Вот в чем суть всякого кризиса, в том числе и того кризиса, который мы переживаем сейчас, в эпоху коронавируса, в эпоху экономических кризисов, чего угодно, политических кризисов, каких угодно. Все эти ситуации вокруг нас организованы, чтобы внутренний человек в конечном счете определился. Потому что и для того, чтобы сказать «нет», и для того, чтобы сказать «да», ведущему нас в долину Иосафата, нужно обладать мужеством. В конце концов, существует только Бог. И мы с вами, все остальное бывает с нами. Поэтому давайте мы будем на этой неделе особенно внимательны к этой определенности внутренней. Будем внимательны к тому, как мы относимся к вечному. Это поможет нам выдержать давление, которое оказывает на нас все временное и внешнее, немалое давление. Плену, из которого мы самостоятельно, к сожалению, никогда не освободимся. Но у нас есть обетование Бога, обетование вечной жизни, обетование духовного присутствия и обетование нового бытия в Иисусе Христе. Ты вечен, как говорит Соловьев в своем стихотворении, и зло бессильно, потому что с нами Бог. И этот выбор делаем мы каждый день. И очень важно поэтому постоянно молиться. Я на этом свою передачу заканчиваю. Желаю вам мужества, мудрости и терпения. А в следующий вторник мы начнем читать книгу пророка Амоса с Божьей помощью, если Бог даст, конечно. Надо еще дожить до следующего вторника. И я с наилучшими пожеланиями прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.